Виталий Рудинов. «Тени над бездной». Книга вторая. Серия книг «Восхождение из бездны». Тьма сгущается над крепостью, чьи черные шпили вонзаются в кроваво-красное небо. Алексей, владыка этого мрачного мира, правит железной рукой. Его меч покрыт шрамами битв, а разум — тяжестью власти. Он не боится врагов, но на этот раз ему предстоит столкнуться с Орденом Света Пепла, фанатиками, несущими очищающий огонь и проклятие. Единственное, кто может удержать его от бездны, демоница с алыми глазами и тенью, скрывающей тайны. Она его союзник, его искушение, его единственный свет среди разрушений. Но когда древняя сила пробуждается в недрах земли, угрожая уничтожить их мир, Алексей вынужден сделать выбор — сразиться с врагами или пасть перед собственной судьбой. Где кончается тьма и начинается истинная власть? Смогут ли они удержать свою крепость и друг друга? Темное фэнтези с атмосферой власти, войны и неизбежного притяжения. Книга вторая, глава первая, «Тень на закате». Крепость возвышалась над равниной. Ее черные шпили вонзались в закатное небо, словно когти зверя, готового к прыжку. В тронном зале, где стены из обсидиана отражали свет факелов, Алексей стоял у своего трона, вырезанного из кости древнего чудовища. Его взгляд, острый как лезвие, был прикован к демонице, что стояла у стрельчатого окна. Золотой свет заливал ее фигуру, играя на алых глазах, в которых плясали искры силы. Ее черные волосы струились по плечам, мягкие как тень, но с намеком на скрытую мощь. Она повернулась к нему, и уголок ее губ дрогнул в легкой улыбке. Алексей почувствовал, как тепло разливается в его груди, редкое, почти забытое чувство после месяцев битв и крови. Этот миг покоя был их сокровищем, вырванным у хаоса их мира. Он шагнул ближе. Его тяжелые сапоги глухо стучали по каменному полу. Доспехи, покрытые шрамами от когтей и клинков, тихо звенели при каждом движении. Демоница склонила голову. Ее взгляд скользнул по нему, оценивая, но не с вызовом, а с чем-то мягким, почти ласковым. Алексей остановился в шаге от нее, вдыхая ее запах, смесь металла, дыма и чего-то неуловимо дикого. «Ты выглядишь, будто собрался на войну прямо сейчас», — сказала она. Ее голос был низким, с легкой хрипотцой, от которой по его спине пробежала дрожь. Он усмехнулся. «С тобой рядом война никогда не заканчивается». Ее улыбка стала шире, и в этот момент он понял, что ради таких мгновений готов сражаться вечно. Они стояли у трона, массивного и мрачного, символа их власти над этим миром теней и костей. Алексей провел рукой по подлокотнику, ощущая холод камня под пальцами. «Нам нужно больше земель», — сказал он. Его голос был тверд, но в нем сквозила задумчивость. «Равнины на востоке богаты. Там можно построить новые башни». Демоница скрестила руки. Ее когти блеснули в свете факелов. «Грандиозные идеи, владыка», — ответила она, и в ее тоне мелькнула насмешка. «Ты уже видишь себя на троне над всем лабиринтом?» Он хмыкнул, глядя на нее с притворным укором. «А ты против? Может, мне поставить трон для каждого монстра в крепости?» Ее смех был легким, как звон стекла, и таким редким, что Алексей замер, впитывая этот звук. Она шагнула к нему, протянув руку, и ее пальцы коснулись его ладони. Ее кожа была теплой, несмотря на холод зала, и это прикосновение заставило его сердце биться чуть быстрее. «Если каждый монстр получит трон, где будет мой?» — спросила она, прищурив глаза. Он поймал ее руку сжав ее с легкой силой. «Рядом с моим», — ответил он тихо, и ее взгляд смягчился. Они говорили о планах, о союзах с тенями и о том, как укрепить их империю, но в эти минуты слова были лишь фоном для их молчаливого единства. Ее смех все еще эхом звучал в его голове, напоминая, что даже в этом мире она — его свет. Тишина зала вдруг разорвалась резким порывом ветра. Сквозняк ворвался через окно, принеся с собой запах хвои и чего-то далекого, едкого, словно дым пожаров, тлеющих за горизонтом. Занавески из черного шелка заколыхались, факелы на стенах затрещали, бросая пляшущие тени на пол. Алексей нахмурился, его рука инстинктивно легла на рукоять меча, висящего у пояса. Он шагнул к окну, вглядываясь в сгущающиеся сумерки. Небо над равниной кровоточило красным, но что-то в этом закате было неправильным, слишком тяжелым, слишком зловещим. Демоница напряглась. Ее улыбка исчезла, словно стертая невидимой рукой. Она подошла к нему. Ее шаги были бесшумны, как у хищника. «Ты тоже это чувствуешь?» — спросила она. Ее голос стал серьезным, почти холодным. Алексей кивнул, не отрывая глаз от горизонта. Ветер усилился, завыл в щелях стен, и запах дыма стал отчетливее. «Это не просто буря», — сказал он, и его тон был мрачен. «Что-то идет». Она молчала, но ее рука сжала копье, прислоненное к стене. Они оба знали, этот ветер — предвестник, и он нес с собой беду, которой не избежать. Из тени у трона возникла фигура — хамелеон-ловкач, их лучший разведчик. Его чешуя переливалась в полумраке, то сливаясь с камнем, то вспыхивая зеленым. Он скользнул ближе, его движения были резкими, почти судорожными. «Владыка!» — прошипел он. Его голос был похож на шелест листьев, смешанный с треском угля. «Белые плащи идут! Орден Света Пепла! 3 дня пути!» Алексей резко повернулся, его глаза сузились. Демоница шагнула вперед. Ее когти слегка царапнули пол, но она молчала, ожидая подробностей. Хамелеон опустился ниже. Его длинный язык мелькнул в воздухе, словно пробуя его на вкус. «Они несут знамена с пепельным крестом. Костры горят в их лагере, мечи сверкают, их много». Алексей сжал подлокотник трона так, что кость под его пальцами скрипнула. «Орден Света Пепла — фанатики, одержимые идеей очистить мир от грязи, как они называли их государство». Он знал их силу, их магию, их ненависть. Демоница посмотрела на него. Ее алые глаза были неподвижны, но в них читалась тревога. «Сколько?» — спросила она. Ее голос был резким, как удар хлыста. Хамелеон склонил голову. «Сотни, может, больше». Алексей выдохнул. Его разум уже просчитывал варианты. Враг был близко, и время покоя кончилось. Алексей закрыл глаза, вызывая сверхчувство, дар, что достался ему от высшего разума. Его сознание вырвалось за пределы крепости, пронеслось над равниной, словно тень ястреба. Он видел мир иначе. Цвета меркли, звуки становились острыми, а тепло живых существ светилось, как угли в ночи. Его взгляд пронзил стены, миновал леса и холмы, пока не остановился на далеких отблесках костров. Там, в 3 днях пути, двигались силуэты в белых плащах. Их мечи блестели в свете огня, знамена с пепельным крестом трепетали на ветру. Он видел их лица, суровые, искаженные верой, их руки, сжимавшие оружие с почти религиозным рвением. Демоница подошла ближе. Ее присутствие было как теплый поток в холоде его видения. Она не говорила, но ее взгляд требовал ответа. Алексей открыл глаза, возвращаясь в зал, и встретил ее взор. «Они идут за нами», — сказал он тихо, но твердо. «Их лагерь уже гудит, как улей перед атакой». Она кивнула. Ее лицо оставалось спокойным, но пальцы сжали копье сильнее. Ее вера в него была непоколебима, и это доверие давало ему силы. Он знал, она ждет его решения, и от этого выбора зависит их будущее. В его голове зазвучал высший разум, древний спутник, чей голос был холоден и глубок, как бездна. «Орден силен», — прошептал он, и слова отдавались эхом в черепе Алексея. «Фанатики, владеющие светлой магией. Их миссия — уничтожить твое государство монстров. Они не остановятся». Алексей стиснул зубы, чувствуя, как информация оседает в его сознании, тяжелая, как камень. Он повернулся к демонице. Ее глаза встретили его, и он передал ей слова разума. «Они не просто воины. Их магия — угроза, которую мы еще не видели». Ее лицо помрачнело, но она не дрогнула. «Светлая магия», — повторила она. Ее голос стал ниже, почти рычащим. «Они думают, что могут сжечь нас своим сиянием?» В ее словах был вызов, но и тень тревоги. Алексей кивнул. «Они верят в это, и у них есть сила, чтобы попытаться». Высший разум добавил. «Их цель — твой трон, твоя крепость, твоя жизнь». Алексей сжал кулаки, его когти впились в ладони. Он не позволит этому случиться, не теперь, когда у него есть она, их дом, их империя. Демоница выпрямилась, ее копье звякнуло о пол, и ее голос зазвенел, как сталь. «Генералы, на совет!» Она шагнула к центру зала, ее темный плащ заколыхался, словно крылья. Алексей смотрел на нее, чувствуя, как гордость смешивается с решимостью. Она повернулась к нему, и на мгновение их пальцы сплелись. Короткий, но крепкий жест, полный поддержки. Ее кожа была горячей, ее пульс бился в такт его собственному. Это было их единство, их сила. «Мы не будем ждать», — сказал он. Его голос был тверд, как удар молота. «Укрепим оборону и встретим их на равнине. Они не дойдут до стен». Демоница кивнула, ее глаза вспыхнули. «Первая кровь будет их», — добавила она, и в ее тоне была мрачная уверенность. Они знали, что орден не остановится, но и они не сдадутся. Генералы уже собирались в зале. Костяной бык, Минотавр, Тенекрыл. Их рычание и шаги наполнили воздух. Алексей и демоница обменялись взглядами. Их решение было принято. Они будут сражаться вместе, как всегда. Ночь опустилась на крепость. Звезды сияли над равниной, холодные и далекие. Алексей и демоница стояли у того же окна, где начался их вечер. Ветер утих, но его тревожный шепот все еще витал в воздухе. Ее волосы касались его щеки, мягкие и прохладные, и он вдохнул ее запах, пытаясь удержать этот момент. Она смотрела на звезды. Ее лицо было задумчивым. «Помнишь, как мы начинали?» — спросила она тихо. «Слабее, чем сейчас, с кучкой теней и старой пещерой вместо дома». Он кивнул. Его рука легла на ее талию, притягивая ее ближе. «Мы выстояли тогда, выстоим и теперь». Ее взгляд смягчился, и она повернулась к нему. Ее взгляд смягчился, и она повернулась к нему. Ее пальцы скользнули по его груди, останавливаясь над сердцем. «Я знаю», — сказала она, и ее голос был почти шепотом. Они молчали, но их связь говорила громче слов. Ее тепло было как свет в этой ночи, полной тревоги, и он чувствовал, как оно проникает в него, разгоняя тени страха. Они стояли так долго, глядя на звезды, и каждый знал, что бы ни пришло, они встретят это вместе. Алексей повернулся к ней. Его лицо было суровым, но голос тихим, почти нежным. «Этот дом наш», — сказал он, и каждое слово падало, как камень в бездну. «И я не дам его разрушить». Она посмотрела на него. Ее алые глаза блеснули в темноте, и легкая улыбка тронула ее губы. «Я знаю», — ответила она. В ее голосе была непоколебимая вера. Она кивнула. Ее когти слегка царапнули его доспех, но это было ласковое прикосновение, полное силы. Он положил руку на ее плечо, чувствуя ее тепло через ткань плаща. «Мы защитим друг друга», — добавил он, и это была их клятва, выкованная в огне их прошлого и настоящего. Ее улыбка стала шире, и она наклонилась ближе, ее дыхание коснулось его лица. «Всегда», — прошептала она. Они стояли так, лицом к лицу, пока звезды смотрели на них сверху, свидетели их обещания. Закат давно угас, но тень, что он принес, не сломит их. Их любовь, их империя, их воля — все это было их щитом, и они не отдадут его никому. Глава вторая. Первые искры. Рассвет пришел к крепости тихо, словно крадущийся зверь, окутанный пеленой белесого тумана. Алексей шагал вдоль внешних стен. Его сапоги хрустели по тонкому слою инея, что покрывал черный камень. Холод пробирался под доспехи, но он не замечал его, сосредоточив взгляд на башнях, что высились над равниной, как стражи из древних легенд. Туман клубился вокруг, глуша звуки, и в этой тишине каждый шорох казался громче, каждый скрип — предостережением. Рядом шла демоница. Ее темный плащ развивался за спиной, открывая изящные изгибы ее брони, выкованной из теней и стали. Ее шаги были мягкими, почти бесшумными, но ее присутствие ощущалось как теплый поток в этом ледяном утре. Они остановились у северной башни, где ветер гудел в щелях, словно оплакивая что-то давно забытое. Алексей взглянул на нее, поймав ее алый взгляд, и уголок его губ дрогнул в слабой улыбке. «Ты выглядишь, будто ждешь битвы прямо сейчас», — сказал он. Его голос был низким, с легкой хрипотцой от утреннего холода. Она склонила голову, ее черные волосы упали на плечо, и ответила. «А ты будто уже победил в ней». Их взгляды пересеклись, короткие, но полные молчаливого понимания. Они проверяли стены, башни, укрепления. Их дом, выстроенный кровью и волей. И это утро было их последним шансом убедиться, что он готов к тому, что грядет. Туман скрывал горизонт, но оба знали, враг уже близко, и искры войны тлеют где-то там, за белой завесой. Они спустились к основанию стены, где тени становились гуще, а воздух пах сыростью и землей. Внезапно из мрака выскользнула серая тень, вожак крыс, их шустрый соглядатай. Его шерсть была всклокочена, глаза блестели, как угольки, и его голос, тонкий и скрипящий, разрезал тишину. «Они разбили лагерь у холмов, владыка! Факелы горят в ночи, их сотни!» Алексей выпрямился, его лицо окаменело, словно высеченное из гранита. Он чувствовал, как напряжение сжимает его грудь, но не показал этого, лишь кивнул крысу, ожидая продолжения. Демоница наклонилась ближе, ее плащ зашуршал, и ее дыхание согрело холодный воздух. «Где точно?» — спросила она. Ее тон был резким, требовательным. Крыса склонила голову, ее усы дрогнули. «За вторым хребтом у старой реки. Их сталь звенит, их голоса молятся». Алексей выдохнул. Пар от его дыхания смешался с туманом. Он представил себе этот лагерь, белые плащи, освещенные огнем, мечи, отточенные для их крови, и молитвы, что звучат как проклятие. Демоница выпрямилась, ее когти сжались в кулак, и она посмотрела на него. «Три дня», — сказала она тихо, повторяя слова хамелеона от прошлой ночи. «Может, меньше». Он кивнул, его разум уже строил планы, а сердце билось ровно, готовое к тому, что неизбежно. Алексей поднял взгляд к вершине башни, где теневой дракон свернулся в клубок,